от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все, Евгений Янович.
Пятницу, последний на этой неделе день. Прекращение договора о ракетах средней и малой дальности, потому что, ну, как-то шантаж не везде проходит, и наши американские коллеги с изумлением для себя, видимо, в очередной раз с этим здесь встретились. А у нас в гостях Михаил Валентинович Азанов, военный эксперт. Михаил Валентинович, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вам слово. О чем бы мы ни говорили, это всегда интересно.
Я пока карту буду открывать.
Но сейчас перед эфиром у нас тут был разговор, что вчера был день Народно-освободительной армии Китая. Коротенький разговор с Максимом Казаниным.
А сегодня день ВДВ.
Сегодня день ВДВ, да. Я вот хотел в начале передачи напомнить старый коллаж времен Джима Керри. Джим Керри стоит... изображен на коллаже, значит, вместе с министром Лавровым на фоне десантников, которые крушат кирпичи. Такие здоровые ребята, по полной форме, одеты, и Джим Керри спрашивает: послушайте, как они это делают, что они принимали? Лавров смотрит на него и говорит: присягу принимали. Вот, крылатую пехоту с праздником.
А это точно. Да, хороший анекдот.
Что касается темы разговора сегодняшнего, ну, во-первых, я хотел в продолжение прошлого эфира, который был длинным, двухчасовым, да, я уже Евгению Яновичу сказал по телефону, меня тут коллеги поправили очень сильно, как сказали, ткнули. Евгений, я сказал в эфире, что в городе Асып в Эритрее остатки советского металлургического завода. Евгений Янович, как истинный металлист, меня поправил. Точно металлургического?
Ну, я-то...
Вот, я еще буркнул, ну, точно стального. На самом деле, это нефтеперерабатывающий завод, который был построен Советским Союзом и который сейчас находится в полных руинах. Вот. Но это важный элемент. Мы сегодня этот элемент еще коснемся его.
Будем брать.
Вот после этого я и решил затормозить. Вы помните, что в прошлом эфире мы добежали до конца коридора на север-юг, и в Крым попали, и по Ирану проехались с железной дорогой и каналом. Но задержаться на Африканском Роге придется, потому что это очень интересное место с точки зрения тех вопросов, которые... Я все время поднимаю при рассмотрении вопросов создания коридора Север-Юг, наших интересов военных, экономических, там, геополитических. Упомяну только еще одну ошибку, которую я допустил. Я сказал, что 4000 китайцев обучили для того, что 4000 эфиопов обучили китайцев для того, чтобы построить дорогу Джибути-Аддис-Абеба. На самом деле 20 тысяч. А 4 миллиарда это стоила дорога сама. Ну, вот оговорки, что называется, одна цифра в голове, другое слово в устах.
Да запросто, а у меня их сколько?
Ну, все равно нужно уточнить, я люблю точность, тем более меня слушающие товарищи, многие, они все время поправляют, ну, и спасибо им за это. Вот, место интересное крайне Джибути, интересное и тем, что рядом... Джибути выходит берегом Баб-эль-Мандебский пролив, граничит с интересной страной Эритрея, граничит через Баб-эль-Мандебский пролив с Йеменом, где идет война, и где сосредоточены, вот в этой всей, на этой всей территории сосредоточено огромное количество геополитических интересов разных стран, и местных, и не местных. У местных, кстати, тоже очень много интересов. Арабские страны Персидского залива, все интересуются этим регионом. Объединенные Арабские Эмираты неоднократно пытались поставить военные базы на территории Йемена. Я имею в виду остров Перим, который находится прямо буквально в Баб-эль-Мандебском проливе. Фактически сам пролив-то имеет ширину, минимальную ширину, 26 километров. И, кстати, если вспомнить... первые десятилетия 2000-х годов, то сын Тарик, сын Бен Ладена, пытался построить, точнее, организовать строительство через Баб-эль-Мандебский пролив моста.
А Бен Ладен Групп – это же крупная строительная корпорация, да?
Ну да, это строительная корпорация. Ну, семья отреклась от Бен Ладена в свое время с тем, чтобы не смешивали бизнес семьи с деятельностью Бен Ладена. Но сам факт того, что сын, именно сын Тарик, значит, пытался организовать строительство этого моста длиной 28,5 километра.
Это достижимо.
Вот через как раз остров Перим. Но это колоссальный проект был и остается еще пока на плаву. В том смысле, что строительства нет, но как проект, как идея конструктива, в общем-то, имеет право на жизнь, только очень дорогой. Могу сказать, что предварительные расчеты показывают, что он даже дороже, чем канал через весь Иран, если не учитывать атомные станции.
Ну, то есть только за китайские деньги.
Я вот уже сейчас думаю, не будет же китайцам.
Вы понимаете,
если надо будет, зачем?
Вот что такое за китайские деньги? Я сейчас это скажу, потому что китайцы рядом, китайцы там строятся, китайцы уже построились.
Китайцы наверняка нас слушают.
И это совсем небольшие деньги. Другое дело, что сам проект моста через пролив, он очень технически сложный, поэтому денег стоит больших.
Почему он технически сложный? Там
технически, что? Во-первых, пролив глубокий. То есть я могу сказать так, что несущие конструкции из бетона, которые нужно было бы ставить, они имеют размер, ну, если в высоту, то 700 метров, да?
Да вы что?
Из которых большая половина будет под водой. Такие глубины в проливе, что вы
будете
сделать?
Ну, то есть это хуже, чем
это
Крымский мост.
Это подразумевает собой, что Крымский мост у нас 19 километров, вот, но он проходит по глубинам, которые, ну, в общем-то, совсем несравнимы даже на порядок меньше, чем даже на два порядка меньше, чем в Баб-эль-Мандебском проливе.
Но 700 метров – это…
Течения другие совершенно. Значит, тут в Баб-эль-Мандебском проливе они в определенные периоды, муссонов, значит, они многослойные. Донное течение в одну сторону, срединное течение в другую, и поверхностное опять в другую.
А учитывая трафик танкеров и сухогрузов,
трафик, учитывая, там высота танкеров соответствующая может быть, высота контейнеровозов может быть соответствующая. То есть это все требует определенных проектных решений для конструктива моста, серьезнейшая конструкция. Поэтому она и стоит 20 миллиардов долларов.
Там вообще в мире есть такие мосты?
По-моему, в мире таких нет.
На таких глубинах.
Это, наверное, самый дорогой. Во-первых, это самый длинный мост, который сейчас предлагалось построить. Еще раз повторяю, у нас Крымский 19 километров, но и не в таких сложных условиях. Вот. Но суть в том, что остров Перим – это остров у нас очень удобный для расположения военной базы. Единственный недостаток этого острова – там были базы, там были даже отели, там были. Была английская база, была военно-морская база, она сохранилась, там остатки на берегу, там нет воды, просто буквально, и нет воды в окрестностях. То есть если вы перейдете остров
бури,
Перим,
не бури, да.
Остров Перим делит Баб-эль-Мандебский пролив на две части, малый Баб-эль-Мандебский пролив и большой, да? Значит, малый – это 3 километра между берегом Йемена и этим островом, остров принадлежит Йемену, вот, и… На берегу Йемена там ничего нет. Ближайшее селение в 30 километрах, 35 километрах на северо-запад от этого места, и дальше еще потом через 40 километров порт Моха. Вот. А других поселков нет, и даже поселков нет. Воды нет, растительности нет. Помните,
а какой там может быть поток-то, грузопоток?
Дело в том, что сын Бен Ладена объявлял, что это был бы поток мусульман, осуществляющий хадж.
Так паромами нельзя?
Паромами можно. Паромами можно.
И не дешевле?
Но на автомобиле и так далее. То есть тут идеология проекта, она достаточно сложная, она была просто интересна именно, он был предложен в 2008 году, и она была, идеология была интересна именно тем, что конструктив моста представлял из себя инженерный шедевр, которые хотели сделать, вот в этом и смысл был. Как он будет окупаться? Да, конечно, там критики окупаемости
никак
были очень. Но такие объекты, в общем-то, и не окупаются за расчетные сроки, я имею в виду расчетные обозримые сроки, там, за 50 лет, потому что ну, они действительно дорогие из-за того, что инженерно сложные. Вот. Я к чему так подробно это говорю, потому что вернемся в Джибути. Я в прошлой передаче упомянул, что китайская военно-морская база изначально предполагалась в районе города Абок. На самом деле китайцы это объявляли, но построили базу совсем в другом месте. Они построили на другом берегу, там, где заканчивается железная дорога. И железная дорога, которую они построили из Аддис-Абебы в Джибути, она заканчивается у китайской военно-морской базы. И эта военно-морская база, она находится на западе от города Джибути, а на востоке этого города находятся все европейские и американские военные базы, и японская тоже. То есть у нас американская военная база Кейп-Лиманьера, она находится прямо в аэропорту Джибути.
Там очень тесно, я так понимаю, от военных
баз.
Ну,
город, во-первых, большой, там больше 600 тысяч населения, но военных баз сосредоточение самое крупное. Кейп-Лиманьер, он относится к базе второго типа у американцев. У них первого типа – это полноценная база, как полностью развернутая база с соответствующими силами и средствами. Вот. А Кейп-Лиманьер, он занят в основном действиями, связанными с облетом беспилотными аппаратами там и так далее. Однако имеет возможность по развертыванию дополнительных сил и средств при необходимости. Вот. Что касается, там рядом находится французская база, все концентрируется вокруг гражданского аэропорта.
Японцы там же?
Японцы там же, чуть западнее, чем американцы. Французы севернее. У французов есть еще и причальные стенки. У японцев по идеологии самой задумки базы туда было приписано два эсминца, которые заходили в порт Джибути, в торговый порт.
А что нужно японцам от того региона?
Вы понимаете, у японцев очень большой рыболовный флот, занят ловом тунца в Аравийском море и в Индийском океане.
Короче, рыбы для сосими.
Короче, они гоняют там пиратов, чтобы их рыбаки, которые часто попадались в сети, так сказать, пиратов, спокойно ловили тунца. Тунец очень популярный,
да.
Рыба-свинья для японцев, и поэтому, значит, они стараются защитить своих рыболов.
Вот, ну, что... у них, кроме того, бешеный грузовой трафик через Бабы-Мандеп.
Ну, грузовой трафик, да, он контейнерный. Тот, который, на самом деле, большие контейнеровозы, для пиратов интерес очень сложный представляет, потому что высоко забираться, хотя они, ребята, медленные, эти контейнеровозы, но очень высоко забираться, и сложно потом с товаром что-то сотворить. Который... Хотя небольшие контейнеровозы могут попадаться в руки пиратов. Я к чему сказал про такой перечень баз? Китайская армия построила военную базу полноценную. Она полноценная не только потому, что там есть и вертодром, на котором базируется эскадрилья вертолетов. Вот там базируются полноценные подразделения армейские. Важно, что все это рядом с китайским портом. И китайцы там, кроме железнодорожной станции, контейнерного порта, порта по, значит, газу, жидкому газу, LNG, значит, СПГ, прием газа с газовозов, там есть и нефтяной терминал, то есть это есть большой контейнерный терминал, очень большой контейнерный терминал, и это все уместилось на западной части города Джибути, полноценно в бухте, не в бухте, а в заливе Таджура. Вот. И рядом с обычными портами, которые были раньше там построены Джибути. Все это китайцы сделали очень быстро, очень качественно. Вот. И представьте себе, емкость базы КНР составляет до 10 тысяч военнослужащих. А в городе емкость базы Кейп-Лиманьер 4 тысячи военнослужащих американцев.
Ну, так у китайцев база
база. В одном городе с разных концов города встречаются интересы разных, в общем-то, иногда конфликтующих в политическом смысле стран. Вот их, как это будет выглядеть, если кто помнит, как это выглядит на танцах, да?
Ну, мордобу.
Нет, ну пока таких случаев не отмечено. Во всяком случае, вопрос размещения вот такого количества баз и военнослужащих в одной городской агломерации, он решен. И правительство Джибути пошло на это. Видимо, это все отмечено в договорных документах по эксплуатации баз, по размещению. То есть это все предусмотрено, иначе конфликт бы был уже давно.
Что-то подсказывает мне, что правительство не прогадало.
Но все платят, в личном качестве. Все платят, да. Вот американцы за свою базу платят 70 миллионов долларов в год. эта плата была, как только китайцы объявили, что они будут строиться, плата была сразу для американцев увеличена почти в два раза. Вот, или они сами ее захотели увеличить, тут гадать только приходится. Вот, факт тот, что все построились на одном берегу. На другом берегу залива никого нет. Где стоит город Таджура, где стоит город Абок, нет никого. Там проживает порядка 60 тысяч человек. До это большой кусок территории Джибути. В общем-то, транспортно связанный с основной частью через залив Таджура, там ходят паромчики. Вот, 2 часа в одну сторону. Там есть дорога по берегу, 134 километра от Таджуры до Джибути. Вот, и, в общем-то, пока это функционирует. Но с тех пор, как произошел конфликт у Джибути с Объединенными Арабскими Эмиратами, там чего-то министры не поделили, значит, разбежались. Порт Джибути эксплуатировал у нас DP World, знаменитая, значит, портовая компания из Абу-Даби, вот, и они стали уходить. В результате все проекты, а у этой компании был огромный объем проектов, они все перешли к, значит, к джибутийской компании государственной, которая эти проекты администрирует. Это не компания даже, а администрация портовая. Значит, и, соответственно, часть из этих проектов оказалась без администрирования, то есть нет инвестора, китайцам уже неинтересно. Китайцы свою часть выполнили, и эти проекты, в основном находящиеся на другом берегу, чем город Джибути, я имею в виду там, где Таджура, на северном берегу, остались без администрирования. Какие это проекты? Один из них очень интересный проект, который находится прямо напротив острова Перим. И это пассажирский аэропорт с полосой длиной 3 километра и шириной 60 метров, стоимостью 100 миллионов долларов. Это к вопросу Евгения задавал, сколько это все стоит. Вот пассажирский аэропорт с пассажиропотоком в 5 миллионов пассажиров стоит, по мнению разработчиков предпроектной стадии для такого проекта в Джибути, стоит... В пустом месте, вообще там никто, ну, там человек, ну, тысячи две, наверное, живет там в ближайшем городе, который за несколько десятков километров. Стоит 100 миллионов долларов.
Один наш полковник МВД из небогатых.
Ну, да.
Но я пересчитываю эквивалент по курсу.
Вот так вот, знаете, как проект называется? Он называется «Россиян аэропорт». То есть, если правильно прочитать, то это россиянский аэропорт, вот такая игра слов. И он находится прямо напротив Перима, прямо в том месте, где собирался одна из оконечностей моста, который собирался строить сын Бен Ладена. Вот. Аэропорт очень приличный. И назначение его, значит, ну, понятно, это у нас Абу-Даби, точнее, Объединенные Арабские Эмираты собирались сделать из этого берега это туристический рай, так же, как на Сокотре. Ну, на Сокотре аэропорт есть, поэтому... А здесь аэропорт Джибути, большой аэропорт Джибути, занят военными. Туда приземляются гражданские самолеты, но вокруг аэропорта все эти Кейп-Лиманьеры и другие базы находится, что весьма некомфортно для пассажиропотока. Вот. В данной ситуации этот аэропорт выполнял бы функцию именно пассажирского для той северной части Джибути, обслуживая. Также в этом месте, в городе Абок, эта же компания предлагает реализовать проект создания судоремонтного завода и судостроительного, большого, который стоит... который предназначен для ремонта океанских судов с соответствующим доком и оборудованием, соответствующим крановым хозяйством, стоит он, по оценкам предпроектных работ, 400 миллионов долларов. 8 тысяч человек работающих. 8 тысяч человек работающих. Мы приблизительно такой же строим на Дальнем Востоке завод «Звезда». Вот. Я не сравниваю по производительности, там, по размеру, я по количеству работающих сравниваю. Вот. И, в общем-то, этот проект тоже требует соответствующей энергетики. Я напомню, что в Абоке проживает 15 тысяч человек, то есть рабочих тоже придется набирать или возить из Таджура, или еще откуда-то. Вот. Это проекты, которые буквально декларируются компанией, значит, Джибути Порт и Фризон Аузоритис, значит, официальной государственной администрации. Проекты очень интересные. На другом берегу тоже очень много проектов, которые также включают и аэропорт дополнительный, вместо того, который военными занимается. Вот, кучу проектов, связанных со свободными зонами. То есть аэропорт Бисидли, International Airport, рядом, южнее, точнее, города Джибути, стоит 350 миллионов долларов, включая торговую большую карго-зону. Ну, это если мы вспомним, Евгений Янович мне задал вопрос, сколько бы стоил военная база ВВС на в Анцер-Анане, на аэродроме Андракака, вот приблизительно столько бы и стоило, включая эту карго-зону для размещения авиапарка, ВВС и так далее нашего. То есть, вполне цифры по карману стране. Вполне. То есть ничего сложного нет. Я вот тут захватил с собой всякие картинки.
И тут он начал горько плакать, сказал бы я о себе.
Вот перечень проектов, которые уже, кстати, большая часть из этих проектов, она реализована. Нереализованными остаются, я имею в виду те, которые на другом берегу. Вот те, что я назвал, они нереализованы и ожидают своего инвестора. Ожидают своего инвестора. Значит, кроме этих проектов, они там запланировали железную дорогу от города Таджура не для соединения с существующей китайской дорогой вот на Адис-Абебу, а для соединения с городом Микеле. Это на севере Эфиопии, почти на границе с Эритреей. Очень интересный город там, древний. Важно, что эта дорога предназначена для вывоза в порт Таджура, который уже построен. Стоимость Таджуры там, сейчас скажу, сколько найду. Вот она, 160 миллионов долларов, вот порт. Его можно найти на всех картах, выглядит.
Но сейчас мы уйдем на новости, а потом продолжим.
От 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Мы вновь в эфире.
Мы в эфире, и мы с Михаилом Валентиновичем Азановым обсуждаем вещи поистину замечательные. Хотя есть у меня какое-то предчувствие, сердце вещует, что вот инвесторами этих проектов нам не бывать. Я не представляю, кто может уговорить Минфин, организацию строгую, и я бы даже сказал свирепую. Она, ежели от кого получит распоряжение денег дать, она их все равно же не дает. Это называется у израильтян «я обещал, но я не обещал выполнять». И я как-то слышал от одного из наших министров силового блока рассказ о том, как это организуется. Надо сказать, что на пёрсточнике в дореволюционной Одессе там отдыхают. Поэтому, если среди наших слушателей сейчас найдется кто-то, кого это заинтересует на тему того, чтобы у России эти проекты были, то, ребят, you are welcome в качестве инвесторов. Все известно.
Евгений Ильич, надо по-другому. Не в качестве инвесторов. Я сейчас поясню, что я имею в виду. Вот мы сейчас очертили круг свободных, освободившихся от интереса стороннего инвестора, коим был Абу-Даби, или, точнее, Объединённые Арабские Эмираты, круг проекта в том месте, где интересно России как государству. Инвестор должен быть государственным, потому что это должен быть специальный орган. Мы должны извлекать из зарубежных активов, на которые мы потратим деньги, причем деньги эти не обязательно валюта. Все, что требуется, вот сейчас Сергей Андреевич посмотрел картинки с портами. Все, что там есть,
указаны, да.
Там не сколько, там указаны доллары, потому что это абудабийские картинки. Но все это можно сделать за рубли. Не надо ни одного доллара для того, чтобы построить такого рода заводы или порты Все оборудование мы производим, все механизмы мы умеем делать, все рабочие компетенции у нас есть, проектные компетенции тоже есть.
Но в Советском Союзе мы принимали такие решения. А сейчас-то кто это
объясню
будет
базу
решать
для такого решения? Вот передо мной рейтинг стран мира по уровню волового национального дохода на душу населения. Исследование, которое сделано, как я выяснил, по методике Всемирного банка, сделала известная всем высшая школа экономики. Что такое воловой национальный доход? Я поясню тем, кто забыл. Значит, воловой национальный доход – это вот все, что мы произвели, вся совокупная ценность того, что у нас есть, плюс, значит, все, что мы сделали на территории государства, плюс доходы, полученные нашими гражданами и самим государством, и компаниями из-за рубежа, и минус расходы, которые являются чем? Доход, то есть минус доходы, которые от нас увезли. У нас на территории есть иностранные акционеры в разных предприятиях, они вывозят тоже доходы.
Да у нас вообще, по-моему, поток.
И все это поделенное на число населения проживающего. Вот теперь давайте обратимся к табличке, как она выглядит. Значит, это, еще раз подчеркиваю, 2018 год, это без паритета покупательной способности. Хотя в случае паритета там немножко меняются страны в расположениях, и мы поднимаемся не очень намного. Но самое главное, как мы выглядим здесь. Первый у нас Люксембург с доходом на человека 104 тысячи долларов. С копейками, да? Седьмой у нас Катар, 63 тысячи. Потом восьмой Соединенные Штаты, почти 60 тысяч, 59 531. Германия 19-я, Израиль 23-й, 40 270. Япония 27-я, 34 тысячи, 38 тысяч, извиняюсь. И потом пошли 30-й Багамские острова, 33-й Северные Марианские острова, потом идет Бруней, потом идет Мальта с 26-3 тысячами, Кипр 38-й у нас, да, значит, Эстония 44-я, Греция 45-я, Литва у нас 48-я.
Вы меня интригуете.
Латвия у нас 54-я, Панама 56-я, а мы где?
Неужели 105-е?
67-е.
Слава тебе, Господи.
10743. Но перед нами Палау, Коста-Рика, Восточная Самоа, Мальдивы, Румыния. Это
так
о чем?
Наши на Мальдивах деньги и оставляют?
Нет, это не оставляют деньги. Дело в том, что это означает, что у нас в промышленности настолько велика доля иностранного капитала, вывозящего доходы за пределы страны, что мы находимся ниже, чем Литва, ниже, чем страны, у которых вообще нет промышленности, у которых вообще нет особого производства, у которых вообще нет производства добавленной стоимости.
Но вы предлагаете начать работать, что ли, экономическому блоку
нашего
правительства?
Это означает, что там существуют лица, граждане, организации или само государство, которое обладает активами, сделанными ранее инвестициями, превращенными в активы, в других странах и вывозит оттуда доходы. Рентный доход, процентный доход, как хотите называйте.
Ну да.
А мы нет. Китай,
мы идём
кстати,
своим
для
путём.
Того, чтобы было понятно, Китай находится ниже России на 77-м месте, Куба рядом с Китаем на 79-м месте. И у нас отличие от Китая, у нас 10 743, у Китая на 77-м месте 8 822
тысячи
долларов.
Только население сильно разное.
Но население сильно разное, да. А мы нефтяная страна, мы сколько выволакиваем валюты в виде природных богатств, мы нефтяная и газовая. Вот. 89-й у нас Туркменистан, да. Ну, дальше эту табличку очень интересно анализировать на досуге.
Её кто-нибудь будет анализировать из тех, кто принимает решение?
Это воловой национальный доход, по утверждению экономистов, это самый интересный, самый важный показатель развития страны. Вот. И если мы его анализируем с этой точки зрения, то я и прихожу к мысли, мы, имея ресурс, полученный в виде доходов от экспорта, вкладываем куда-то, непонятно куда, хотя могли бы это вложить и получать доход, реальный доход.
Ой, что-то
и это поскольку ресурс принадлежит государству, то доход должно получать государство. Как организовать такие государственные инвестиции за рубежом И мы, еще раз повторяю, это один из вариантов за рубежом, потому
расстрелы, конфискация.
Генеч, мы с вами обсуждали комплексные инвестиционные проекты и в стране как вкладывать, да? Напоминаю, что у нас северный коридор север-юг начинается, предлагается начать в порту Индиго, да? Большой проект, который, кстати говоря, наконец-то вышел, и власти округа, значит, Ненецка, вдруг решили, что это важный проект, правильно решили. Вдруг появились интересанты среди частных инвесторов, чтобы этот проект реализовать. И государство в лице администраций региональных тоже вдруг этот проект захотели реализовать. И военным он тоже интересен, поскольку это не замерзающий порт, будет расположенный далеко от линии соприкосновения с иностранными флотами. Я имею в виду в Баренцевом море. То есть это же у нас самая крайняя точка практически Баренцева моря в нашу сторону. Вот. Напротив у нас находится порт Рогачёва на северной, на Новой Земле. Значит, поэтому мы можем очень хорошо рассмотреть вопрос там базирования, в том числе и атомных подводных лодок.
Но
например,
давайте поймем, что все, что вы говорите, на самом деле все, что вы говорите об инфраструктурных проектах в России и тем более за рубежом, на 250% противоречит всей финансовой политике тех, кто ее определяет на протяжении последней четверти века с лишним.
Евгений Иванович, уточню. Я не собираюсь противоречить финансовой политике. Я просто говорю, как надо делать.
Нет, как надо, да.
А что тут противоречить? Нет смысла вступать в противоречие, если оппонент или слушатель, или еще кто-то, не собирается делать по-другому, значит, ему нужно убеждать в том, что нужно это делать. Или убеждать начальника этого оппонента и так далее. То есть в любом случае это нужно делать, потому что свободных денег у нас в стране достаточно. Повторяю, что неоднократно говорю, в конце года списываются огромные суммы, потому что они не использованы.
На то, кстати говоря, и рассчитано.
Вот если...
А куда они списывают?
Ну как,
куда?
Понимаете, это все просто нолик ставится, и все. Просто ставится нолик.
А, то есть не израсходовано. Значит,
они не израсходованы. Вот у нас, я уже упоминал, год назад в передаче, почти год назад, про Крым, про крымские, про федеральную целевую программу в части портовой инфраструктуры. Да? Сколько лет эта программа исполнения, каждый год планируется там по 4, по 5, по 6 миллиардов рублей, исполнение ноль. Вообще никак. Идет вялотекущий суд, там с проектной организацией давняя история, и все. И больше ничего. И так каждый год. Сколько уже? Пятый год. Когда началась ФЦП? Может быть, не пять лет.
Не, ну нам никакой враг не нужен. Мы сами себя победить только можем, но зато, если уже делаем это, то так удачно.
Ну, здесь еще зависит от того, кто исполняет, да, там Минтранс Крыма исполняет, но никак не исполнит. Все вот все хочет исполнить, но никак не исполнит. Точно так же и во всех других вопросах. Если властные структуры, региональные, в первую очередь, если мы говорим о комплексных проектах развития в стране, вот как в случае порта Индиго, там же не только региональная часть есть, там есть и федеральная, имеется в виду, железную дорогу надо на 500 километров, напоминаю, протянуть, да, от соответствующей ветки существующей. Вот. Все портовые сооружения гидротехнические должны быть на государственном федеральном балансе, соответственно. То есть много вопросов, которые касаются, но есть и вопросы региональные, есть вопросы частного бизнеса, кто будет грузиться, кто будет создавать грузовую базу этого порта. Есть вопросы, опять же, военные, как военные будут размещаться, они свое ТЗ выставят на то, где они будут в этом месте, какую у них там необходимо инфраструктурную обвязку использовать и так далее. Вот. Это все требует исполнения через так называемые проектные офисы. Да? Сколько их создано было? В каждом субъекте федерации был проектный офис. Кто-нибудь слышал, что они что-то делают?
Ну, зарплату получают.
Я даже не знаю, получают они или нет.
Да ладно.
А даже есть они или нет. Вот просто их совсем не видно. Просто нету.
Ну, на бумаге есть?
Как у меня внук отвечает. А где папа? Нету. Вот где? Вот нету, и все. Понимаете?
Отчитались же, что создали, отчитались,
да.
Ну и достаточно.
Вот в случае, о котором мы говорим сейчас про такую инвестицию, как Джибути, здесь есть один очень интересный нюанс. Как правило, оппоненты вот таких проектов говорят, ой, А с чего вы взяли, что это? Это же надо какую предварительную работу сделать, и кто за это будет платить? То есть предпроектные работы надо сделать, обосновать экономически все. Кто за это будет? Это действительно дорогие работы. Если смотреть на объем, это, в общем-то, известные нормативы в процентном отношении от стоимости инвестиций будущих. Нужно изыскать, а кто обоснует, а вдруг не подтвердится.
Ой, страна что? Вообще дорого стоит. Если ее нет, так это столько денег экономишь.
Верно. Ну... Но в данной ситуации, если касается это Джибути, то ведь проекты прошли, вот здесь написано, предпроектную стадию, документация предоставляется. Вы приходите, за вас уже сделали. Да, понятно, что с вас эти деньги возьмут в процессе формирования договорных отношений и с государственной вот этой администрацией и так далее, но это уже сделано. Риски, что не получится, они уже пройдены. Они уже распределены и находятся на стороне того, кто предлагает эту документацию для инвестора.
Тут есть формулировка, да как же им верить?
Как верить? Очень просто. Это все договорным способом решается. Ну что вы, здесь да, отработана международная, так сказать, метода, что с тебя взыскать, если риск реализовался. Для этого у нас существует куча специалистов, закончивших МГИМО, МГУ, соответствующие факультеты, есть. Где положено.
Ну, это работать опять надо, напрягаться надо. Ну, Евгений, я вас умоляю. Ну,
вот...
Я здесь адвокат дьявола.
Ну, дьявол тоже дисциплину любит, понимаете, поэтому...
Так, что значит, демократия у него возможно.
Работать не работает, зарплату не получит, ну, что делать?
Ведь... Ну да, под котлом огонь погас, все.
Вот именно.
Сам в котел пойдешь.
Сам пойдешь. Вот, то есть я к чему сейчас заостряю внимание, вот на то, что в проектах, которые озвучены вот сейчас, реализована самая рискованная часть. Эти риски показывают, описанные риски показывают, что они отсутствуют или они присутствуют в таком-то размере, и их можно парировать, что учтено в проекте. В проектных решениях учтено на будущее в том числе. И эти все инвестиции с учетом рисков оценены вот те суммы, о которых я говорил. Вот. Кстати говоря, риск о том, что уйдут Объединенные Арабские Эмираты, и в результате, вот Сергей Андреевич смотрел, большой порт, да. Да, Таджура, огромная площадка за 160 миллионов долларов, предназначенная для того, чтобы отгружать через него поташ, калийную соль, который добывается вот в Данакильской впадине. Это у нас Уралхим делает, да, и в Белоруссии Бел, или как он называется, который, Белхим, который добывает эту калийную соль.
Ну, катарцы сейчас его прихватили.
Вот. Неважно, кто купил.
Увидя у нас.
Ведь для того, чтобы приехать в порт Таджуру, нужно несколько сотен километров проехать по пустыне, где нет дороги. Вот, соответственно, дорогу нужно построить. Дорога пока не построена, она в числе проектов, которые я упомянул, это дорога Таджура-Микеле. Вот. И ее сейчас нет, а порт построен, то есть инвестиции в порт – это и есть. Вот, пожалуйста, вы можете взять готовый порт уже, который стоит, правда, не обеспечен грузовой базой получился. Она существует, но она недоступна, или точнее, порт для нее недоступен. Поэтому... риск реализованный, он оценен, и соответствующую компенсацию за такой риск, естественно, инвестор должен будет получить. Вот. Но сам порт уже есть, вы можете ставить...
То есть кинуть его никак?
Вы понимаете, порт этот глубоководный, ведь сам залив Таджура глубоководный.
Ну да.
Порт глубоководный, у него причальная стенка позволяет швартоваться... соответственно, под погрузку как большим судам РО-РО, то есть это те так, паромного типа, куда можно заезжать, значит, транспорту непосредственно прямо через терминал. Вот. И туда могут швартоваться большие суда с большой грузоподъемностью больше 100 тысяч тонн, под погрузку этой калийной соли. Вместо калийной соли, пожалуйста, храните на этой гигантской площадке, забетонированной, вынесенной на глубину, храните любые другие грузы. В том числе ставьте военную базу, ставьте, швартуйте у этой стенки соответствующий плавучий энергоблок атомный, о котором мы говорили. И этот энергоблок обеспечит вам весь всю эту часть Джибути электроэнергией и водой, самое главное. И тогда на этой части появится что? Появится жизнь. Вспомним, как в Израиле сельское хозяйство организовано. Да? Пустыня?
Ну, была.
Авокадо растет, выращивают в товарных количествах. Не то, что не просто финики, а именно авокадо даже. То есть это требующее...
В евреев столько нету.
Влажной почвы требует дерево. Соответственно, я же не говорю там про фруктовые, там, черешни, вишни, винограды и тому подобное. Все тоже выращивается, ну, по специальной технологии капельное орошение. И это меняет не только ландшафт, это меняет в том числе и климат для людей пребывания. И белоснежный город Таджура у вас сразу превратится, даже если вы финиковые рощи высадите с капельным орошением, то у вас появится, товар, который употребляется в том числе и местными, и экспортировать можно, в округе востребовано будет, и, это меняется сама экология проживания в городе. Вот. Вы можете там селить уже и европейских, как сегодня Евгений сказал, совжёны могут проживать, а также... личный состав военно-морской базы и военно-воздушной базы вместе с семьей может тоже в комфортных условиях проживать, потому что можно сделать и кондиционирование воздуха, и подачу, естественно, воды, которую можно будет готовить на основе опресненной, вот, и так далее. То есть у нас получается выделенный участок территории Джибути, на котором мы можем реализовать или выкупить, или реализовать заново нереализованные проекты из списка, который само же правительство предлагает, пожалуйста, только это все можно осветить военной базой обязательно.
Мы завершили этот час. Огромное спасибо. В этом часу с нами был Михаил Валентинович Азанов. После новостей вернемся.
Спасибо. Спасибо, до свидания.
От 3 до 5.
Ну что ж, пошел второй час нашего эфира. И мы продолжаем беседу с Михаилом Валентиновичем Азановым, военным экспертом, с которым мы всегда говорим о инфраструктуре, о инфраструктурных проектах, которые необходимы для развития России, необходимы для развития России на постсоветском пространстве, в дальнем зарубежье. Что называется, глаза боятся, руки делают, хотя я не очень знаю... Ну, некоторые из тех тем, которые мы обсуждали, как ни парадоксально, реализованы, да, вот та же Каспийская база.
Она не реализована полностью, но она начала реализовываться буквально в металле, в бетоне.
Что-то все-таки сдвигается. А это вовсе не означает, что реализовано все. Это вовсе не означает, что будет реализовано все. Ну, лиха беда начала, хоть какие, что называется, можно было бы развести страусов, а пока питаемся воробьями, ну, хоть как-то.
Евгений Ильич, стратегическое планирование в стране у нас закреплено даже в законе, в федеральном законе. Вот, если в Советском Союзе планирование было основой деятельности государства, я даже не говорю, что экономики, а просто государства, все делалось по плану, планы продумывались. И единственное, что потом, когда Советский Союз развалили, предъявили в претензию к плану, что они, дескать, нереализуемы были, причина была только в одном. Нам не хватало вычислительного ресурса для того, чтобы эти планы сбить с точки зрения дебет-кредит, плюс-минус, чтобы это было сбалансировано. Да ничего подобного. Все сбивалось, все делалось. Неисполнение планов в основном лежало в плоскости физического неисполнения, то есть саботажа.
А, строго говоря, как у нас все на планете строилось без вычислительной техники?
Вот именно про это я и говорю. Вот именно про это я и говорю.
Удавалось.
Не могло возникать дефицита в зерне, поскольку это все планировалось. Можно было это списать на неурожай, да, но не в таких размерах, в которых мы видели. Можно это было списать на плохие погодные условия, но не в таких размерах, как мы видели. Поэтому и здесь, если мы говорим о планировании деятельности экономической, военной и политической на территории страны, своей страны, на территории ближнего зарубежья или на территории дальнего зарубежья, мы в первую очередь должны понимать, какие там задачи, цели мы себе видим и решаем. Они для нас все, каждый день эти задачи сыплются с политических каналов, что нас окружают. И самое главное, что ведь это же было и в то время, когда был Советский Союз. Газету «Правду» поднимите, было. И карикатуры те же самые, и подписи к ним, только нужно фамилии поменять или места расположения. А так все было уже. И ведь, несмотря на то, что даже я в своем поколении думал, что газета «Правда» занимается пропагандой, то теперь я четко понимаю, что отец, который тыкал меня пальцем и показывал, это правда. Я теперь понимаю, что это была правда в том числе. Когда столкнулся в реалиях с этой деятельностью, ты сразу начинаешь вдруг вспоминать, ведь это уже было, действительно. Вот. Могущество великих Соединенных Штатов зиждется на одном – на военном могуществе. Могущество доллара – это военное могущество Соединенных Штатов. Кто не согласен, сейчас получит томагавком по башке. Или придет спецназ, прилетит спецназ и сделает то же самое, что с Бен Ладеном.
Ну, дипломатия канонерок, она же, господи, с 19 века.
Послушайте, там нет дипломатов. Вы видите, кто там в числе дипломатов. Какую чушь они несут. Они даже географии не знают.
А им не надо.
И это не требуется, потому что вся их дипломатия заключается в том, что она летает, она ходит на авианосце и летает на соответствующем боевом истребителе. Все. А зачем больше? Туда вложены деньги, и эти деньги разъезжают по миру и говорят, все пользуйтесь только долларом. То, что я сейчас говорю, это предложение сделать у нас в расчетах, так же, как сделала КНР. В расчетах юань, в расчетах рубль, в расчетах местная валюта. Понятно, что прибегут выпускники финансового какого-нибудь факультета и скажут, что я буду делать с эфиопским быром, или что я буду делать с джибутийским франком. Вот что я буду делать? Его нельзя вложить, нет финансовых инструментов. Да вы заплатите этим франкам, которые заработали там за поставку электроэнергии или воды пресной, заплатите за аренду под земли под военную базу, за пользование другим местным ресурсом. Это все балансируется и планируется заранее. Взаиморасчеты все заранее легко спланировать, даже без применения вычислительной техники. С помощью обычного ноутбука или даже некоторые расчеты можно сделать на смартфоне. А ничего сложного нет. Таблички и на смартфоне есть, экселевские. Ничего сложного. Если, конечно, это спрятать за гигантскими терминами, которыми оперируют у нас экономисты, учившиеся за рубежом, начиная еще с самого великого Гайдара, который просто переводил, прочитал в библиотеке на английском или немецком языке в Австрии, в Вене, и перевел, и говорит, вот как надо делать. И так продолжается до сих пор. Так продолжается до сих пор. А зачем мы это верим? Зачем мы принимаем это? Соответственно, и в решении вопросов, связанных с как зарабатывать нам деньги за рубежом, как стране, подчеркиваю, потому что я веду речь только о том, что может зарабатывать страна, вкладывая свои деньги, как она куда может вложить, как защитить эти вложения. Я говорю не только про обычные вооруженные силы. Защищать можно и другим способом. И как эти деньги принесут доход. Что с этим доходом дальше сделать? Какими инструментами воспользоваться? Ведь не обязательно деньги, полученные от экспорта нефтегазовых ресурсов, необходимо вкладывать в какие-то непонятные облигации Соединенных Штатов. Казначейские там...
Но те, кто вкладывают, то они же понимают, зачем они это делают.
Слава богу, уже не вкладывают.
Ну, пока.
Слава богу. Держим резерв, который достаточен для обеспечения товарооборота в долларах при торговле в долларах. Как ни странно, этот резерв всего лишь там, по-моему, миллиардов 15 оказался. А ведь было сколько? Сотен. А теперь все достаточно, спрашивается, те, кто раньше обосновывал эти цифры. Они где?
Они где очень неплохо себя чувствуют, во-первых, и думаю, что они в списке Forbes.
Вот где у нас товарищ, который с перекошенным лицом в телевизоре кричал, кто не верит в постиндустриальную экономику, тому я сейчас как?
А кто это был?
Это был Ясин. Я спросил у Ясина, где мои деньги. Григорьевич. Ясин не ответил мне, качая головой. Вот в данной ситуации их много, таких специалистов, которые остались с терминологией в прошлом. Я сам слушал от товарища Мау в академии, да, на лекции.
От нашего МАУ, не от МАУ Цзэдуна.
Да, да, да. Не У в конце, а не О. Так вот, товарищ ВВ сказал на одной из лекций, я просто сподобился задать вопрос, почему... Ведь вы же знаете, что вот у нас холодная страна, у нас изотермы холодных месяцев гораздо ниже, чем в Финляндии, гораздо ниже, чем в Канаде во многих районах. Поэтому у нас себестоимость продукции, поскольку нам приходится тратить на возмещение этих затрат, дополнительные средства, она выше, априори выше. На что, опять же, товарищ Мао сказал, так вы сторонник паршевизма, и понеслась. Паршевизм, это с его точки зрения, есть такой специалист, полковник Паршев, который написал книжку «Почему Россия не Америка», где вот эту весь тезис и обосновал на реальном материале. А для товарища Мао это сторонник, я сторонник паршевизма. Я просто вопрос задал. Почему в себестоимости у нас много затрат на ликвидацию последствий холода? Вот. И это говорит лишь об одном, что подход к оценке экономических проектов, он может основываться на чем? На подходе западном, когда вы во главу угла ставите только прибыль, никаких сторонних, никаких побочных, никаких сопутствующих эффектов не интересует инвестора в инвестиционный проект. И в конце концов инвестпроекты все выхолащиваются в одно. Давайте вложим в акции или в облигации. Это самый простой, самый... ничего не надо делать, нужно просто нажать на кнопку и получать доход. А вот если вы вкладываете в проекты, которые требуют сначала разработки, потом строительство, потом проектирование, потом строительство, потом эксплуатации, и эти проекты приносят добавленную стоимость, они сопровождаются рисками не только на этапе создания, но и на этапе работы, на этапе всего жизненного цикла, в этом случае это же риски. А зачем? Я сижу на диване, получаю доход от вложений в акции. Как некоторые называют это, потому что очень трудно перевести это с западного, финансиализм. То есть вот, и поэтому специалисты по финансиализму...
Ну, рантье.
Это, ну, рантье.
Финансовый рантье.
Рантье, он получает доход на собственные деньги, наличные вложенные. А ну, здесь финансиалисты на чужие деньги получают. Ведь они используют во вложениях деньги, которые принадлежат стране. Да, мы заработали все. Это налоги всех, это налоги не только прямые, да, это налоги на предприятия, которые осуществляли операции, это всякого рода комиссии. Итак, то есть это деньги страны, это бюджетные деньги. И я уже в перерыве мы обсуждали, да, что к концу года у нас огромное количество денег списывается. Только они не использованы, они оказались, они запланированы к действию.
То есть их можно было бы использовать?
Да, конечно, а их запросили. Ведь они попали в бюджет, потому что их предъявили к бюджетному планированию. Их записали в бюджет соответствующую строчку, что их нужно деньги нужно направить на эти цели. И нет целей. Оказалось теперь в процессе реализации, что целей нет, нет проектной документации, даже нет объекта, куда это инвестировать. Понимаете? И это лишь говорит о том, что нет само планирование – это ну, просто нонсенс. Его нету.
Более того, имитация бурной деятельности.
Понимаете,
воды.
Есть даже ситуация, когда вы уже дошли до реализации и объявляете тендер на какие-то работы. И вдруг появляются неизвестные компании откуда-то, которые предлагают самые лучшие цены. Ну вот как там можно построить, когда предлагается цена ниже, чем стартовая, там, допустим, на 20-30%, а то и на 50%. Это что такое? И побеждает, получает предоплату, и до свидания. И нету.
Исчезает, на это
и
рассчитано.
И сплошь и рядом.
Ну да.
И почему это происходит? Потому что такое планирование. Тендер требуется тоже подготовить, тоже планировать, тоже обеспечить его как вид деятельности. Как законодательное обеспечение, так и прямо в процессе. Не делается. Это огромный пласт работы. Но что касается вот тех проектов, о которых я говорю, за рубежом, или, точнее, крупных проектов на территории у нас страны в том числе, это уже настолько публичные проекты, настолько минимальные риски вот масштабного мошенничества здесь, что, в принципе, поручение их осуществить можно сделать на следующей основе. Государство создает структуру, которая это будет делать. Структуру для деятельности за рубежом, структуру для деятельности на территории страны. Подчеркиваю, это федеральная структура. У нас куча корпораций развития всякого и всяческого на территории страны. Но результаты действий корпораций развития, как правило, не очень удовлетворительные. У нас появляются заводы, которые должны стоить там, 200 миллионов долларов, вот, лесопильный, да, вместо того, чтобы... Да, точнее, а он стоит 600 миллионов долларов, как это было в случае Красноярского краслесинвеста.
Это как старый анекдот про галстук нового русского. Ты что его за 200 долларов купил, за углом за 600
вот именно,
купить
да,
можно?
Вот
ну,
именно. Вот в этом случае вот федеральная структура... Она может быть действительно разной для зарубежа и для отечественного строительства, потому что есть нюансы. Вот. Но она должна начинать тоже с планирования. Эти все операции планируются, утверждаются, бюджеты защищаются, назначаются исполнители, и эти исполнители уже по конкретным проектам действуют. Только проекты должны быть комплексные. А у нас, если это мы поручим частному исполнителю, пусть даже крупному, он будет делать свой проект. Он будет делать свою скважину, он будет делать свое месторождение, он будет делать свой рудник, свою добывающую структуру, но он не будет делать комплексно. Вот вы поставьте инфраструктуру для того, чтобы, как мы сейчас описали в Джибути, была и энергетика, и вода. Нет там. А в результате ни один другой проект не рентабелен.
Что-то мне подсказывает, что у нас... Просто не существует политики развития государства нашего, которое велико и обильно, а порядка в нем нет, как реальности. Есть очень много бумаг, есть очень много разговоров, очень много рамочных структур, ШОС, Евразэс, черт, дьявол. А реально?
Евгений Иванович, потому что государственный интерес должен быть впереди. Государственный интерес сначала пробивает дорогу, для того, чтобы потом шел частный интерес. Почему
не,
так?
Я это понимаю.
И попробуйте пристать к российскому флагу, попробуйте пристать в море к российскому. Вот к иранскому флагу эти ребята из спецназа бабушки, которые себя называют королевами, да, они атаковали раз и захватили. Пираты. Ну, а на российские да. Так не это самое. Могут и прямо там же получить в ответ.
А что, танкеры, вот, пожалуйста, наш танкер прибрали к рукам, и даже и рядом, на Украине,
Ильич,
и большой привет.
Когда вы сами заходите для того, чтобы вас прибрали, это не, так сказать, это самоубийство. Вы зачем пошли в порт?
Это хороший вопрос.
Это зачем это сделали?
А вот
и
зачем?
Потом спокойно,
а, кстати,
команда уехала. Я не знаю, можно
ремонт
подозревать
дешевые,
разные. Нет, можно подозревать скрытую продажу, например, таким образом. Как угодно. То есть версий здесь может быть очень много. И они неинтересны, эти версии, потому что это пример идиотский. Это пример идиотизма. Хозяина это или еще кого, капитана, это неважно. Пример идиотизма. Я говорю сейчас о том примере, когда шел спокойно танкер, раз высадились и... Все. И арестовали. Когда это сделали по правилам в Персидском заливе?
Иранцы.
Ой, какой вой поднялся.
Скандал
почему?
Большой.
А оказалось, что к флагу там британскому можно пристать, ведь военной мощи-то нету. Ведь действительно старушка.
Есть историческая
флот старушка. И ведь построили авианосец Куин Элизабет, и через какое-то время он дал течь. Раз, а потом два. А потом три. Это великая морская держава. А потом эсминцы пошли в Персидский залив и не дошли, и вернулись назад, потому что опять дефект. А самолеты Фу-35, которые всем разрекламированы, то летают, то не летают, то вдруг падают,
там
неизвестно
сложно.
От чего. Вот в японском, я имею в виду, варианте. Это все свидетельствует о том, что вот тот самый элемент могущества, на котором зиждется могущество доллара, фунта, оно, этот элемент падает, он дезинтегрируется потихонечку. А ведь нам долгое время, я помню, даже до 90-х внушали одну вещь, что деньги – это доллар, деньги – это фунт, деньги – это, ну, в крайнем случае, французский франк или немецкая марка, швейцарский – это деньги.
Даже иена.
А вот все остальное – это не деньги в любых других странах. А с чего взяли-то? А почему не деньги? И когда я сейчас за доллар прихожу, дайте мне, или точнее за евро, дайте мне Opel, купите, да, как недавно было.
Не, ну...
Или дайте мне что-нибудь еще.
Кто ж даст
за доллар?
Opel, как фирму, не как машину. Не, одну машину купите и 10 тысяч Opel купите.
И ведь могущество китайцев в Африке, оно ведь не зиждется на том, что у них триллионы долларов в резервах. Они стараются их, наоборот, сбросить там, куда-нибудь потратить. Могущество китайцев в том, что они, вот мы сейчас в перерыве с Евгением Яновичем обсуждали, я ему сообщил, что китайцы 30 июля, с 14 по 30 июля пропустили первый туристический поезд через всю Африку по магистрали от Дар-эс-Салама на восточном побережье Африки, это столица Танзании, через Замбию, через Конго, южную часть, и через Анголу до порта Лабита, рядом с Луандой. 4300
километров. О чем, кстати, я не слышал в наших новостях, по-моему, не сообщали.
Это китайская новость. Я почему о ней вспомнил? Как раз из-за того, что мы с Максимом...
Слушайте, мы сообщаем о том, кто там на Трампа в твиттерах наехал.
Мы обсуждали сегодня с Михеевым эту новость.
А, было, да?
Ну, я, потому что я увидел тоже, она, мне кажется, довольно важная.
Я это увидел на китайском новостном сайте, и мне, так сказать, Максим напомнил своим сам фактом, что он китаист, эту фразу, эту новость. Вот. Они спокойно пропустили. Видите, это обычная вещь. То есть они соединили две магистрали, которые сами же и построили. В 70-х годах это Танзам в Китае через Танзания-Замбия, вот, и Бенгелу. Магистраль. 4300 километров. Пока все там кричали, что китайцы агрессия, там заходят на Африку, сейчас будут там выкачивать. Они дорогу построили железную и пустили по ней туристический поезд первый. 54 пассажира проехал, насколько я помню. За две недели проехали этот маршрут. По, в общем-то, сложным, не только с геологической там или какой-либо иной, а с политической, с военной точки зрения регионом, особенно южная часть Конго, Демократической Республики, где не прекращаются различного рода боевые действия, где бушует, правда, чуть севернее лихорадка Эбола, опять или снова. Вот, причем это масштабы эпидемии предпринимают, где паника возникает. Они спокойно провели эту стройку, закончили и пустили. Вот они доллары тратили, они шли против санкций Трампа. Да Трамп даже не видел это, насколько я понял, потому что...
Он смотрел дебаты демократов.
Ну, да, он был занят более важным делом, он делал again. Вот. А здесь просто была стройка. А теперь вокруг этой стройки, вокруг этой железнодорожной инфраструктуры начнется другая жизнь. Ведь всем это понятно. И китайцы это все сделали из рельсы привезли из КНР, подвижной состав из КНР, вагоны сделали тоже в КНР и так далее. Обучили местных рабочих, которые будут эксплуатировать дорогу. То есть они просто сделали обычный инвестиционный проект на свои деньги, без привлечения денег, главных денег, доллары, фунты. А ведь они такие же бумажки, как и рубли, юани. Это, так сказать, средства расчетов.
Но это сильно другой подход к делу, чем у наших ведущих правительственных экономистов. А сейчас новости.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Мы вернулись в эфир. Михаил Валентинович Азанов, военный эксперт. Ну, я иногда позволяю себе называть высшую школу экономики «наше все». кадровую кузницу Высшей школы по ликвидации экономики российской. Мне почему-то так кажется. Там и с образованием...
Ведь не зря же кажется.
Ну, что ты мне подсказывает это? Вот, не знаю, уж извините, ребят, ну, такая песня. Реформа образования — это тоже ваша. Там отдельная тема. Ну, это вот отдельные
как
люди.
Раз образование, сразу и реформу науки. Знаете, да. Когда вспоминал вот всю тему, связанную с плавучими атомными электростанциями, я все время упоминаю о том, что у нас существует этот действующий, пока еще не действующий, но уже изготовленный образец плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов», который готовится к переходу через, по Северному морскому пути в Певек из Мурманска. 23 августа обещают это начать. У нас ведь существуют и другие проекты из этой же серии. Почему? Потому что это большой. Это большое судно водоизмещением 21 тысячу тонн, 140 метров, там, 30 метров шириной, 10 метров осадка. А ведь есть и более компактные реакторы. Вот передо мной лежит из КБ Африкантова рекламный листочек, реактор АБВ-6М. Он в 7 раз меньше, чем по ТЭС Ломоносова. То есть один реактор, если вы поставите на судно. Плавучий вариант есть, наземный вариант, защищенный от землетрясений, от атаки с воздуха, даже если самолет врежется, как по типу на американский торговый центр. Все эти вещи продумывались. И этот реактор способен быть основой электростанции, которая имеет мощность 8 мегаватт. Не 70 мегаватт, которые у ПАТЭС Ломоносова, а 8. Вот. И он точно так же может быть основой, в плавучем варианте, основой опреснительного комплекса. И он войдет в бухту острова Перим, очень удобно, туда есть фотографии, можно посмотреть в интернете, этой бухты, когда там размещалась военная база английская, там и был и отель, и в этой бухте большие корабли заходили и стояли по нескольку кораблей. То есть можно и там поставить такой маленький реакторный блок, который обеспечит саму военную базу, если вокруг никого нет. Зачем большой? Это к тому, что у нас вариантов реагирования на условия, где реализуются проекты, очень много. И они сделаны давно. Это же продукт науки, опытно-конструкторских разработок, уже известных еще с советских времен. Они опробованы, они, значит, свободны от всякого рода недостатков, потому что они уже отлажены, прошли испытания в многочисленных образцах. И предлагаются, давайте сделаем. Давайте. У нас таких мест, где можно эти использовать, скажем, те, ну, вот эти варианты плавучих атомных, тоже много. Тоже много. Можно и на Камчатку, можно и в другие города вдоль Северного морского пути. Но это обеспечивает... Знаете, вот когда инвестиционный проект реализует, тот же производитель таких плавучих атомных электростанций, я условно говорю, с него всегда банки требуют, что скажите, какая серия будет, а куда будете реализовывать и так далее. Во многих инвестиционных проектах говорят, а у вас экспорт есть предусмотрен там, потому что нужно только экспорт за доляры. За рубли это не, давайте сначала доляры, а потом, потому что рубли это не деньги.
Ну, выстроились с экономику, однако.
И требуется во многих проектах, особенно таких наукоемких, требуется серия соответствующая. Так, пожалуйста, серия. Пожалуйста, серия. Мест, где требуется подобного рода изделия, огромное количество. А давайте смотреть по поводу гражданских самолетов Сухого. Да, вот мы там все мучимся, суперджет. Отвлечемся от того, что значит, там двигатели плохие. Они, кстати, французские. Да? И точнее так, в них недостаток имеет именно французская часть. И фирма-производитель, она отказывается пока решать, в силу того, что отказывается решать эту проблему, в силу того, что недостаточная серия.
Да.
Недостаточно серии, мало покупаете. Послушайте, а у нас вроде как они уже пошли в большую серию, да? ко второй сотне подобрались по количеству самолетов. Но ведь существует еще в тех странах, которые я описал, раньше в каждой стране была государственная компания авиационная, да, авиаперевозчик. Но вот в Киргизии ее нету. Она закрылась. Вот нет, есть на Мадагаскаре, но вы, если когда-нибудь полетите этой компанией, приготовьте побольше доляров. Вот, потому что билеты стоят сумасшедшие деньги. Вот, ну, просто стоят сумасшедшие деньги. Именно потому, что дорогая компания, мало ли на ней летает пассажиров, потому что нет экономики у Мадагаскара. Никому не интересно туда летать. Отдыхающие, да. Ну и, соответственно, спрос на авиаперелеты влечет за собой повышение стоимости билета. Но давайте сделаем компанию. Если мы придем туда с соответствующими проектами, о которых мы говорили, а ведь сами мадагаскарцы об этом постоянно говорят, делегации приезжают одна за другой в страну. Постройте у нас, давайте сделаем это. В результате, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя.
Бывает такое.
Понимаете? Так это длительное бывает. Это длительное бывает. Вот. А также в других странах Африки та же проблема с соответствующей авиацией гражданской. Нет подвижного состава в железных дорогах, да, потому что не производится на территории. Это ведь наукоемкая отрасль. Нет железнодорожного подвижного, нет самолетов, производства. Нет автомобильного, есть сборочные, небольшие, даже на Мадагаскаре есть. Но это такие ручные сборки, гаражные. И, соответственно, это поле для сбыта, поле для рынка, расширения рынка сбыта. Есть чем им платить. Даже если заплатят местной валютой, у нас есть что на эту валюту купить. Давайте определимся это и найдем, что купить у них. И тогда у нас получится расширение рынка. Вот только этим заниматься надо. Это должна быть конкретная деятельность.
Надо стратегией заниматься.
Пока у нас занимаются этим торгпреды, худо-бедно. Ну... Но они из себя представляют лишь чиновника, который много знает о местном рынке. Но у него нет сил это реализовать. У него нет ресурса для реализации своих знаний.
Ну и откуда он возьмется? Его и быть не может.
Он не может быть, да. Соответственно, должна быть структура, которая это все делает. Расширять рынок, увеличивать объем сбыта наших товаров можно только путем, когда мы сами это делаем. Так же, как китайцы решили построить дорогу железную, несмотря на все препятствия, начали Танзам строить в 70-м, по-моему, году или 71-м году. И только сейчас закончили на другую сторону Африки, перешли. Понимаете, то есть вот такое упорство экономическое, политическое и, может быть, даже военное, оно достойно подражанию.
Вы знаете, ну, у нас нет столько китайцев.
Так а зачем количество-то?
Евгений Иванович, у вас 7 бед, один ответ. Евреев у нас столько нет, китайцев у нас столько нет, но надо развивать.
Проблемы. У нас потенциальным китайцем мог бы быть Шойгу. С вытекающими из этого.
А вот в каком смысле вы имеете в виду? Я просто сначала думал, что вы имеете в виду количество строителей, рабочих, там, проектировщиков, ученых.
Я имею
ученых.
В виду количество стратегов. Вам не кажется, что между Дэн Сяопином и Михаилом Сергеевичем Горбачевым, современниками, людьми встречавшимися, когда Советский Союз был еще Советским Союзом, а Китай еще вовсе не был тем Китаем, которым наблюдаем сегодня. Они же обсуждали пути развития. Михаилу Сергеевичу дико не понравилась критика со стороны Дэн Сяопина. Он прям вот был возмущен.
Ну, видимо, Дэн Сяопин сказал ему, сколько в нем есть.
Да.
И для чего он достаточен. На самом деле, еще раз подчеркну, это проблема, в общем-то, достаточно эмоциональная. Как делать, понятно. Что делать, понятно. Люди существуют, требуются решения. А эмоции, которые сопутствуют, есть у нас это, нет у нас это эмоции.
Нет, ну это шутка была, это даже не эмоция. Просто один мой добрый знакомый, писатель Михаил Веллер, как-то в свойственной ему ядовитой манере по поводу как раз помянутой мной вышки, сказал, экономист – это человек, по результатам работы которого встает какая-то отрасль, что-то меняется в стране, она чем-то прирастает. Если этого ничего нет, а он очень хорошо в бумагах разбирается и в пересказе этих бумаг, так он не экономист, он жулик-прохиндей и абсолютный авантюрист. И это вообще-то правда.
Извините, но какие у нас построили благодаря вот этим всем великим финансовым советам отрасли? Вы знаете, что мне напоминает, на самом деле, у нас очень хорошо банковское дело возникло после советской власти. Но почему? Есть еще одна экономика, в которой великолепно развелось банковское дело, да, вот свободное, свободнее не бывает, прям как у нас.
Палестинцы. Испания, а нет.
Не, палестинцы. Потому что задача, к тебе пришли деньги, ты их должен распилить и перекинуть, чем и занимается истеблишмент.
Ну, но так это и есть какие? Задача государства. А-а-а. Пришел бюджет, вы его должны, хотите распилить, хотите раздать, хотите распределить это слово.
А можно его разное. Не пилить, а на дело. Ну ведь как?
Так, ну, а по-другому в государстве не выглядишь. Это, потому что распределение бюджета – это целый процесс, и он не выглядит изначально как распределение по карманам.
Ну да, изначально
понимаете,
нет.
Здесь есть большая разница в экономических пониманиях, потому что есть раздаточная экономика, да, а есть экономика, которую исповедует современный Запад.
Его величество, жизнь, здоровье, сила. Фараон был в Египте. Джингл.
Аминь.
Вести ФМ.
И мы вернулись.
Вот еще раз подчеркну, что у нас в стране необходимо сочетание экономик разного типа. Но когда мы выходим за пределы страны, для того, чтобы соблюсти интересы всех, как государства, так и граждан, так и компаний, частных или любых других образований, не обязательно коммерческого типа, требуется вперед выставить государство. Исторически в нас везде, в первую очередь, видели неправильного гостя. Мы неправильно торговали, мы неправильно вели взаимоотношения, мы неправильно поддерживали различного рода военную деятельность. Вспомните 99-й год, да, вот Демократической Республики Конго.
Ну, да.
Лоран Кабила. Вдруг понял, что надо ему что-то делать в стране. Молодой и амбициозный решил с советским, решил с советским, с Россией заключить соответствующее соглашение, помогающее ему немножко наладить военную деятельность, военно-техническую деятельность. Вот. И что
получилось? Произошло?
Так что получилось? Его не стало, да?
Потому что там довольно есть... быстро.
Довольно быстро. Есть версия, да, тут же запустили версию, что, значит, его... он перешел дорогу там то ли алмазным дельцам из Европы, то ли из Израиля подпольным дельцам, но это закончилось. Он сделал попытку пойти против Франции. Он сделал эту попытку, и результат
нет, там
отрицательный.
В рамках цивилизованного отношения к жизни изничтожали кого угодно, что англичане, что французы, что американцы.
Нет, и ну тогда что? Это случалось и до, и после этого в некоторое время случалось со многими деятелями
да
в
я
Африке.
Тут встретился удивительным образом в Швейцарии, чего не ожидал, с швейцарским спецназом, который в каких только африканских странах, где были алмазы и прочее ценное сырье, не присутствовал, о чем я в жизни не слышал, если бы не встретился с одним из их полковников, который как раз в Руанде был во время геноцида тутси, и отсюда себе и жену привез. Развел руками.
Так а, что... кстати, тутси или хуту?
Тутси, когда тутси
жена,
резали.
Жена, я имею в виду.
Ну, он длинный двухметровый, куда ему хуту? Ему как раз тутси спасать надо было. Вывез девочку недорезанную, женился на ней, очень был счастливый человек, у него двухлетняя дочка тогда была. Потрясающе было. Хотя мы вот сидя так, вот какой швейцарский спецназ. Очень боевые ребята.
Ну, вспомните тогда еще раз, уже попозже, да, у нас был такой деятель в Мали Туре, президентом, да, с 2002, по-моему, по 2012. Выпускник Рязанского воздушно-десантного училища.
Там вот. Все хорошо со спецназом было.
Все очень хорошо разбирающийся в военной деятельности. Также вдруг... Да, он, кстати, после этого учился еще и во Франции, военное образование получил. Также не понравился. Вдруг решил самостоятельно. Что сделали французы? Вдруг поддержали восстание туарегов. И в течение двух лет, там, 2011-2012 год, Туре... исчез.
Мне кажется, об этом еще Цезарь писал. Вот он так с племенами работал, да?
Не, ну...
Это обычная такая имперская политика.
Какая империя? Ну, какая из Франции сейчас империя?
Но, тем не менее, по сравнению с Мали...
Но политика-то осталась. Амбиции...
Францы довольно
влиятельны. Нет, их выкидывают оттуда. Американцы везде, у них ресурсов никаких. Беспилотников и то не хватает.
Послушайте, еще раз вам говорю, что это надуманный ресурс во многом. Могущество, на котором держатся эти страны, не скажу державы, оно в основном сейчас становится надуманным.
Ну, свергнуть-то
они
смогли.
У нас просто воспоминания есть.
Ну, воспоминания,
а
они наняли они племена.
У африканских деятелей это не только воспоминания, они у них слишком свежие.
Да.
Они у них слишком свежие. И это авторитарное воспоминание в сторону его психики действует.
Ну да, белый хозяин пришел.
Белый хозяин, там у него сильнее, у него длиннее, у него быстрее и так далее. Хотя вот посмотрите в Центральноафриканской республике, ну и что сделал французский спецназ, которого там было много, как начали друг друга резать, так и продолжали, пока не пришли, не прилетели с далекого севера российские специалисты.
Ну, они ничего...
И сказали, в первую очередь, вашу армию государственную нужно научить, как действовать в этих условиях. Посмотрите на суданские войска, когда... В интернете там кадры демонстрируются, как обучает российский специалист действию в населенном пункте суданских военнослужащих. Камбуляки, да? Где камбуля? Потому что он забыл бросить гранату, прежде чем войти в дверь дома, куда он пошел. И вот эта камбуля, она уже стала нарицательным именем для суданских военнослужащих. Понимаете? Это говорит лишь о том, что там люди не обученные. Там люди, не обладающие образованием. Не было возможности. Не было ни начального, ни среднего, не было ни последующего, тем более высшего. Те, кто получал это образование, вспомните президента Мадагаскара Марка Равалу Манана, который был простым торговцем сначала, по молодости, молоком, а потом вдруг получился...
Даже не нефть.
Получился... Попал во Францию, поучился, пришел и вдруг стал владельцем крупнейшей компании, торгующей молочно-товарной продукцией. И потом стал президентом.
Это великая сила образования или
это
поддержка?
Это великая сила того, что человека заметили, какие-то качества, отвезли его, научили, и здесь сказали, будешь
мозги
действовать вот таким президентом. И он стал зависимым. И так вот в Африке таких много. Но там же много и таких, которые у нас учились, так же, как Туре.
И вот тут вопрос.
А мы их должны учить дальше.
Мы что
их должны...
мы с этим делаем?
Это наша мягкая сила, которая превращается в жесткую потом. И помогает нам там деятельность проводить.
А между тем наш эфир подошел к концу. До следующей недели.
Спасибо.
До свидания.
Михаил Владимирович Азанов был в гостях. До свидания.
Спасибо.
От трех до пяти.